Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из палестинского патерика, беседу Надежды Зотовой с протоиереем Виталием Осиповым о первом съезде казачьих духовников в Храме Христа Спасителя в Москве. И в завершении нашей передачи рассказ протоиерея Ильи Шапира о святителе Порфирии, архиепископе Газском.
Палестинский патерик. Рукописи обители святого Саввы Священного, переведенные из греческого святителем Феофаном Затворником. О вере. Слово инока Антиоха. Господу споспешествующую и слово утверждающую начинаем наши слова словом о вере, а потом по порядку перейдем и к другим предметам. Во-первых, веровать подобает в Бога, яко есть, и взыскающим Его мздовоздаятель бывает. Вера будет стоять вовеки, и праведный от веры жив будет. Но воистину праведный от веры имеет веру действенную, веру плодотворную, веру немало не колеблющуюся, веру светящую добрыми делами, да славится Отец всех». Кто совершен в вере, тот есть камень храма Божия, уготованный в здании благоволением Бога Отца, возносимый на высоту рычагом Иисус Христовым, то есть крестом, посредством верви Духа. Вера человека есть водитель, а любовь — путь, возводящий к Богу. Кто таков, то есть соединяет с верою любовь, тот бывает богоносцем, христоносцем, храмом Божиим, украшенным всякими добротами, через верность заповедям Иисус Христовым. Глава жизни, жизнь веры и любви. С такой ничто не может идти в сравнение. Но веру я разумею деятельную, ибо вера без дел мертва есть у себе. Дела же веры суть, любы, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, смиренномудрие, хваление о Господе, уверенность в Боге, распятие плоти, почитие от всех дел, как почил от своих Бог, взятие креста своего и следование за Христом, жизнь духом, улучение духа. Таковы дела веры. Такая вера вменится в правду. С верой текущей путем заповедей здесь долу восхищает Вышний Иерусалим. Если, возымев веру, пребываем в вере и стоим в ней твердо, то воистину обитаем в Господе. Господь говорит через пророка: «Очи мои на верной земли посаждать я со мною». Подобно сему и Иеремия: «Господи, очи твои зрят на веру». Святой же Петр говорит: «Подадите в вере вашей добродетель любовь». В другом месте: «Наздавши себя на основании веры, трезвитесь, бодрствуйте, Зані супостат ваш дьявол, як лев рикає ходит, і скій кого поглотіті, йому же противитеся твердою верою. Также і святой Павел, в нем же веровавши, знаменистися духом обетования святым. И опять, над всеми же восприимши щит веры, в нем же возможете вся стрелы лукавого разженные угасите. В другом месте есть вера уповаемых извещения. Все и свидетельствованы бывши древние, по вере умроши сии все. И еще, правда Божия, веру Иисус Христовую во всех и на всех верующих. Также до обетования Духа примем верою. В другом опять месте, говорит он, верова Авраам Богове и вменися ему в правду, не делающему, верующему живо оправдающего нечестиво, вменяется вера его в правду. И наводит, сего ради от веры, да по благодати, во еже быти известно обетованию всему семени, не точию сущему от закона, но и сущему от веры Авраамовы. Не писано же бысть за того единого точию, яко вменися ему, но и заны, им же хочет вменитися верующим в Господа нашего Иисуса Христа, оправдившися оба верою, мир им и к Богу, Господем нашим Иисус Христом. Он же пишет к Тимофею: «Держися правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа». И в другом еще месте говорит: «Без веры невозможно угодить Богу». Пишет и святой Иоанн: «Сия есть заповедь Его, да веруем во имя Сына Его Иисуса Христа, и да верующие, живот вечный имамы». Господь же наш, Иисус Христос, истинный Бог наш, говорит: «Веруя в мя, реки от чрева Его истекут воды живы, сие же рече о Дусе Его же хотях упримати, верующие во имя Его». И опять, кто убо есть верный раб и мудрый? Еще, вера твоя спасетия, иди в мире. Марфе, говорит он, веруя в мя, аще и умрет, оживет. И ученикам, аминь глаголю вам, веруя в мя, дела я же астворю, и той сотворит, и больше сих сотворит. Опять, веруя в мя, имать живот вечный. И еще, веруйте в Бога и в мя веруйте.
Избранные главы из палестинского патерика читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Я только верной пулі жду,
я только верной пулі жду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду, чтоб усмирить печаль свою и чтоб пресечь нашу вражду.
Когда мы будем на войне,
когда мы будем на войне, навстречу полям полечу на вороном своем коне, навстречу полям полечу на вороном своем коне.
Но только смерть не для меня,
да. Смерть не для меня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня, и снова конь мой вороной меня выносит из огня.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Виталием Осиповым, настоятелем Свято-Покровского храма в городе Белореченске, благочинным церквей Апшеронского округа и Екатеринодарской и Кубанской митрополии. Для наших радиослушателей, конечно, интересно, батюшка, какая приходская жизнь происходит вообще, у вас такой регион напряженный, сложный, как мы знаем. Но начать хотелось все-таки с того, по какому поводу вы оказались в Москве, в столице, вот сейчас. Такое важное мероприятие. Ну, я думаю, вы лучше сами сейчас поподробнее расскажете.
Ну да, действительно, по благословению нашего правящего архиерея, митрополита Исидора Екатеринодарского и Кубанского, я как раз приехал на первый собор духовенства, которое окормляет все казачьи войска нашей России. И вот этот собор происходил в зале собора Христа Спасителя, съезд, который открыл святейший патриарх Кирилл, сказал содержательную речь такую. Ну, а затем выступал, вел весь этот собор митрополит Ставропольский и Невинномысский, тоже Кирилл. Выступали там и со стороны духовенства, и даже зарубежной церкви был владыка Михаил. Ну и наши батюшки выступали, которые являются войсковыми священниками Терского войска, и Донского, и Кубанского нашего, и Семиреченского, и из Приднестровья были, и из Даурии, и много, со всей страны.
Ну, можно сказать, что казачество было представлено широко отовсюду, да? Вот да. Скажите, а вот такие мероприятия, как съезд, это имеет свою регулярность вообще? И в чем цель была этого собора, как говорится, повестка и сверхзадача?
Ну, съезд этот насчет регулярности, я не знаю как. Там были какие-то другие формы, вот. Они регулярно, наверное, проходили. А съезд – это первый, так и название. Вот, первый съезд, так и написан был. А главная задача была, она сформулирована тоже была, православие – основа мировоззрения казачества.
Интересно. То есть такая заявка на самое главное, для чего, собственно, возобновилась казаческая жизнь у нас в стране, я так понимаю. И вот для вас, для самого, как участника съезда, вот интересны были какие выступления, кем представлено казачество было вот из таких, кто представительствовал на съезде?
Ну, там много было таких интересных идей, причем чувствуется, что рожденных уже опытом личным высказано. Перечислять их даже долго, может быть, придется. Но мне, например, вот запомнилось сразу буквально начало речи святейшего патриарха нашего. Знаете, вот, скажем, много разговоров там о сущности казачества, о служении, вот, о предназначении, много о происхождении разных представлений, догадок, мнений. А мне особенно понравилась вот концепция, которая была предложена святейшим. Он сказал, что казачество – это не этнос, как некоторые утверждают, не народ, не национальность и даже не сословие, как обычно его представляют, не все с этим соглашаются. А он сказал, что казачество – это уклад жизни. Так вот просто. Ну, как-то так гениально.
Здорово, да, потому что… Да.
И сказал, что вот у любого уклада есть фундамент свой, и фундаментом у казачества как раз является православие. Причем он здесь тут же оговорился или прокомментировал, может быть, свою мысль тем, что нет у нас, говорит, ни украинского казачества, ни белорусского, хотя там были представители оттуда, ни еще там какого-то. А казачество у нас, вот, оно просто казачество. Оно вне партийных всех этих взаимоотношений, вне каких-то вот таких вот там корпоративных, клановых.
Да, разделений.
Да, казачество как церковь православная, она, в общем-то, общая для всех людей, которые являются православными.
Батюшка, но ведь все-таки основной момент в том, что это воины в первую очередь, и их, так сказать, задача служения фактически вот отдавать свою жизнь, если понадобится, защищать, в первую очередь, опять же, православие. И там исторически так все складывалось, вы это лучше даже, наверное, сами об этом сейчас скажете. И, наверное, вот такая нота высокая, она во всем этом как бы должна присутствовать.
Ну, вообще-то, знаете, все примерно в таком в ключе и говорили об этом. И даже кто-то процитировал Ильина, русского мыслителя, то, что он как-то сформулировал и сказал, что добро, оно должно побеждать. То есть для победы над злом обосновано употребление силы. Знаете, вот чтобы так вот долго не пересказывать все, что там за целый день было высказано, все, например, как-то, знаете, единомыслие вообще ощущалось вот во всех выступлениях, взаимопонимание тоже было, и как-то все, в общем, знаете, слушая, как бы помогали друг другу вот в высказывании тех идей, когда выступающий пытался их высказать. Я бы, знаете, вот, чтобы даже вот этот вот пафос военный, да, что это военизированное какое-то такое служение такое порубежное, ну, даже не порубежное, потому что тут, знаете, во всех сферах нашей жизни, нашей страны, тут везде есть необходимость злу противопоставить силовой предел какой-то. Поэтому здесь, когда говорят о казаках, там, петербургской какой-то гундеровской заставы или московских казаках, я даже не удивился, если бы заговорили об иерусалимских казаках. Они бы тоже нашли себе оправдание вот в нашей жизни. Я бы, знаете, просто, чтобы так вот понять, вот мне как все это представилось, я для себя вот все это так свернул, можно сказать, в маленький такой образ. И я бы все это сравнил или аналогию бы провел, знаете, с чем? С симфоническим оркестром.
Такой неожиданный образ.
Да, но он очень хорошо, очень подходящий для этой ситуации. Вот представьте себе, сколько там различных инструментов, да? Огромное количество. И все их в гармонию друг с другом, еще и на посыл для слушателей, приводит один дирижер. Так вот, знаете, в общем-то, казачество... Это вот действительно там ни сословие, ни этнос, ни еще что-то. Поэтому в нашей такой многонациональной России его нельзя, допустим, ставить рядом там, ну, со всеми национальностями и даже с общественными формациями, какими-то, и даже с партиями. Нельзя ставить на один уровень, чтобы как равных, например, или как вот достойных, а их надо поставить вот в этом многоголосии, многонациональном и даже многорелигиозном, или, как говорят, многоконфессиональном. Их надо поставить на место вот этого дирижера, на которого Богом возложено это служение или предназначение, вот этот весь хор многоголосный, да, привести вот в эту симфонию или превратить вот в эту гармонию, в эту симфонию. Вот так вот, знаете, это все выглядело, ну, в общем. А в частностях, там, ну, каждый, вот, каждая скрипка играла по-своему, и причем не всегда так уж это хорошо звучало. Ну, просто этот хор еще не настроен. Но предназначение вот этого казачества как раз заключается в том, чтобы настроить и следить за тем, чтобы поддерживать этот вот
камертон, выверенную...
Камертон, палочку вот эту дирижерскую, и вот все эти движения, которые потребуются для этого делать, там хоть ногой, хоть рукой, хоть кулаком, хоть плетью, хоть шашкой даже.
Такой неожиданный разворот, надо как-то это переварить.
Ну вот, пересказывая все, что было сегодня сказано, а сказано было то, что много раз повторялось в течение последних даже 10-20 лет, ну, в общем, нет смысла просто.
Вы знаете, замечательно, отец Виталий, что вы как бы, вы, опять же, вот разрушаете стереотипы даже вот этим своим образом и примером. И это очень важно, и хорошо, что вы сами об этом заговорили. Мне бы и хотелось, чтобы в нашей беседе это прозвучало, потому что существует набор стереотипов, которые, мне кажется, очень несправедливы по отношению, как вы говорите, не сословию, а вот к такому укладу жизни и вот к таким представителям. Особенно, вот вы сейчас сказали, что чуть ли не в качестве дирижера, маэстро, а мы всегда подразумеваем это утонченность, это чуткость к разным инструментам, это совершенно неожиданно, потому что принято считать нередко, что особенно со стороны недоброжелателей, что казачество – это, может быть, сила такая грубая, кондоватая, ну и много-много вот таких вот всяких есть штампов ненужных. Вот, а у вас, как бы, как у человека, который изнутри ситуации, вот такой совершенно неожиданный взгляд. Вот, пожалуйста, если можно, немножко вот это, углубить этот вопрос.
Я как священник, причем мне сказать, что непосредственно приходится постоянно, вот уже много лет общаться в этом плане. Ну, что вам тут сказать на этот счет? Знаете, вы помните, может быть, в советское время мы в школе, когда учились, сдавали норматив такой, назывался он ГТО.
Да, конечно, конечно.
Вот так вот, вроде как готов к труду и обороне. Это в советское время было. А немножко раньше, когда Бог сотворил человека только что, то он как раз, поселив его в раю, он дал ему такое вот задание – возделывать этот рай и охранять его. Вот представьте себе, слова разные – готов к труду и обороне, а здесь возделывать и охранять. Слова вроде разные так по произношению, а по содержанию, в общем-то, один и тот же смысл. То есть Господь насадил рай на востоке в Эдеме, как повествует нам Библия, и поселил там человека для того, чтобы возделывать его и охранять его. Возделывать для чего? Для того, чтобы он это райское состояние сохранял, поддерживал и охранял от того, чтобы вот никакая там змея не пролезла, ну и там не превратила этот рай в ад. Вот так вот скажем. Вот точно так же и готов к труду и обороне. Нас тоже этому учили и правильно делали. Я бы и продолжал это делать и сейчас. Собственно, я и продолжаю в работе с казаками придерживаться вектора вот этого, если так можно сказать. В этом направлении, в общем, и призваны сегодня не то что сотрудничать, а вот церковь вот в виде духовенства, которая работает с казачеством, она, в общем-то, и призвана к тому, чтобы учить этому казаков, вдохновлять на это. Потому что церковь хранит истины такие вечные, Богом данные, Богом открытые. Она является хранительницей этих истин. И она, например, утверждает, что каждому народу Бог дал определенную свою территорию для того, чтобы он эту территорию возделывал, охранял, превратил в цветущий рай. Каждый народ, в принципе, вот, на той территории, которую Бог ему дал, он и должен этим заниматься.
Призван к этому.
Да, к этому призван. И поскольку нам Бог от России дал такую огромную территорию, которую населил вот таким вот огромным количеством различных языков или национальностей, или народностей, которые часто Бога и не знают, и не желают его знать, и просто руководствуясь какими-то инстинктами такими непросвещенными духом, они тянут одеяло на себя. И это причина многих конфликтов, напряженности в обществе. А вот казаки-то как раз призваны по благословению церкви, по указанию священства, по научению. Они должны, в общем-то, следить за этим порядком, поддерживать его, хранить его для того, чтобы... Ну так и Богу там было не печально от того, что вот он сотворил, дал для радости, для счастья людям рай вот этот. А они его превращают в ад, а потом еще и к Богу претензии предъявляют. Почему нам здесь так плохо жить на белом свете, и куда ты смотришь, почему ты там не помогаешь нам, не делаешь за нас ту работу, на которую ты нас поставил вообще. Понимаете, казаки, вот какие бы они ни были, ну, какие есть. Ну, сами понимаете, исторический момент. Что осталось нам?
Кто выжил?
Да, с тем и работать приходится. Так вот, казаки на сегодняшний день, кто бы как ни высказывал свое мнение про них, ну, это самые такие первые люди, которые как-то откликнулись на предложение церкви сотрудничать. Их упрекают в том, что они не воцерковляются и храм не посещают, там много претензий к ним предъявляют. Но это единственные люди, с которыми можно вот говорить, которые понимают в разговоре друг друга, и которые всегда готовы откликнуться на помощь и даже на защиту.
Да, да, и это... главное, не просто на защиту, это люди готовы жертвовать даже жизнью. Да, то есть, вот где сейчас, в каких вот сферах у нас нас вот прям масса, вот народ, ну, да, если надо, поднимется и пойдет.
Какую, это... какую партию можно, да, вот поставить пример, или какой, допустим, там корпоратив какой-то. Все как-то вроде не против, многие против, а большинство и не против церкви. Но вот так, чтобы, знаете, готовыми в любой момент откликнуться на помощь, прийти на помощь церкви, это казаки. Поэтому здесь, знаете, вот то, что они имеют, то, что у них сохранилось, Богом им дано, и то, что церковь имеет, что она сохранила, вот они могут, в общем-то, легко
это объединяется.
Для взаимной пользы делиться друг с другом, помогая друг другу как раз вот. И здесь с честью и достоинством прожить на белом свете, ну и пред Богом предстать тоже. И Бога прославить вообще-то здесь на земле, ну и в надежде на то, что и Бог там место приготовит для нас.
Ну вот у них подразумевается вот такая мужественность и жертвенность. Вот, кстати, вы шутили бы по поводу иерусалимских казаков, что вы не удивились бы, но вот... Даже такой нюанс, когда у нас было паломничество, и нас возили в Хеврон, то, объясняя ситуацию сложную между арабским населением, которое не хочет отдавать в этом месте земли, и все-таки настойчивым заселением местных иудеев, которые, рискуя жизнью, все-таки осваивают, как-то покупают, и вот такая была шутка. Это, говорит, как наши казаки. То есть их сравнили как проявление высшего мужества, и к ним особое отношение подчеркнуто всего остального иудейского народа, что это люди, которые изо дня в день рискуют жизнью, но все равно идут. И здесь вот самая вершина они назвали казаками. Но вот есть такая известная старая поговорка казаческая, что казаков много не бывает, но мало не покажется. Мне бы хотелось, чтобы вы, как человек, изнутри знающий эту среду, окормляющий, все-таки рассказали, ну, какие они сейчас, вот, в чем их основные проблемы? Они такие же бывшие советские люди, да, вот, да, во многом, ну, да, военные.
Ну, мы все бывшие, так, советские, да, люди, да, можно сказать, но, тем не менее, мы как-то сквозь эту советскую эпоху, многие, вот, которые не являлись советскими по духу, они как-то пронесли какую-то живую связь вот с досоветским еще периодом нашей истории. Ну и казаки, вот, хотя они были тоже, может быть, и колхозниками, там, и рабочими простыми, и так далее. Но, тем не менее, когда вот эта вот труба позвала, то, видите, многие откликнулись. Знаете, мне часто по долгу службы приходилось окормлять тюрьмы и бывать в сонных местах лишения свободы. Так вот, я скажу вам, что большинство-то настоящих казаков, вот именно, ну, которых можно было бы назвать казаками, они находятся в тюрьмах. То есть казаки – это те бандиты, которые сидят там по каким-то статьям в тюрьмах. Но, знаете, их казаками не называют и правильно делают. Знаете почему? Потому что казак без православия, без веры, неправославный казак – это не казак, это бандит. А вот если казак православный, то это не бандит, это казак.
То есть они по своим бойцовским качествам.
Они по своей нестандартности, вот, вот всем среднему уровню общественной жизни, да, они вот вынуждены либо куда-то там в Сибирь их сошлют, либо за колючую проволоку посадят, либо там, если ноги не унесут вовремя, то их, может быть, и казнят даже.
То есть они не укладываются в привычные уклады, они выбиваются, как
вот,
бы, да, все время.
У нас вот бывают там такие вот веселые компании по случаю, в момент такой. Бывают такие разные высказывания, определения даже. И вот очень часто приходится слышать, что кто такой казак. Казак – это русский человек со знаком «плюс». Без плюса – это не казак, хотя и русский. Но вот а если с плюсом, то уже казак.
Ну, это прям по Достоевскому, да? Без православия.
Ну да. Русский, ну, человек. Вот, да, вот и православие, вот это вот их, в общем-то…
Определяющее самое главное.
Определяет, да. И поэтому, например, скажем, украинские казаки, когда они начинают там говорить, что мы католики, хотя и казаки, или вот в Беларуси там униаты какие-то приехали, казаки тоже стали склонять казаков белорусских в униатство, то они вот с ними не сошлись, не нашли общего языка и разошлись.
Ну, мирно разошлись.
Да, ну, кто его знает, да вряд ли мирно, там же приехали-то с надеждой на то, что это уйдут не с пустыми руками. В общем, фундаментом вот всего казачества является православие. А вот как-то мы разговаривали с моим другом, и он сказал, что такое же явление примерно, да, в Англии было, вот, которое потом называлось «корсары». То есть вот эти бандиты морские, пираты эти, там правительство английское решило поставить
на службу.
Да, занять их делом, раз уж они есть. И, в общем-то, они хорошо послужили, отличились там даже какими-то геройскими поступками. Казаки они или не казаки, может быть, там что-то и было от казаков. Но у нас здесь, вот в наших вот этих ареале, вот, где проживают славянские народы, да, вот здесь вот отличительной чертой казачества является православие. Принадлежность православия, исповедание православия, строительство своего мировоззрения на основе учения православной церкви. Вот это, в общем-то, определяет. Без этого просто бандит. Это Стенька Разин. Это может быть еще кто-то из героев таких народных. Пугачев там.
Поэтому основной смысл это, конечно, окормлять и воцерковлять. Но вот вы говорите, что и с этим бывает. То есть по-разному все получается и происходит. Вот как у пастыря у вас какие самые большие проблемы с народом казаческим?
Ну, проблемы с народом казаческим, это, знаете, общая проблема, это наше советское атеистическое образование, которое все уже вот люди нашего возраста получили. И поэтому вот это все, знаете, как говорят, что если в сосуд какой-то там глиняный, какую первую это нальешь жидкость, всю жизнь он будет либо благоухать, либо вонять, в зависимости от того, чем ты его наполнишь. Так и здесь вот это вот, постоянно вот с этим сталкиваешься, да, на этом притыкаешься. Понимаете, вот, допустим, цель любого священника, работающего с казаком, да не только с казаком, с каждым человеком. Ну, а в данном случае, вот раз тема это, то об этом, о казаках мы и говорим. Цель любого священника и цель его деятельности, всех вот этих забот, хлопот, она сводится к тому, чтобы человека здесь на земле научить жить по законам неба. И все, что мешает вот этому, ну, приходится искоренять. А тут, ну, все, знаете, там сила такая и мощь, которая человека тянет в тюрьму просто, на героические поступки, за которые он потом попадает в тюрьму.
То есть не реализуется, применить бы это в нужном направлении, да, это был бы герой.
Не понимаю,
да?
Понимаете, вот когда бурлит, когда вот вулканизирует вот человек, и дать ему вот направление верное, и в мирных целях, как говорят, эту энергию использовать, вот, чтобы ему хватило сил добраться все-таки до неба, до Царства Небесного. Вот в этом, в общем, предназначение священников, которые работают с казаками, служат казакам, можно сказать. А без этого, ну, повторяю, что чаще всего их можно встретить в тюрьме.
Очень. Это как-то грустно, конечно, это трагично даже.
Ну да, я даже, знаете, даже затрудняюсь сказать, где их больше, на свободе или в тюрьме все-таки. Потому что...
Ну, как съезд показывает, все-таки на свободе тоже встречаются.
Встречаются, да.
Отец Виталий, ну у вас ведь и специфика вашего края имеет место. Вот все-таки расскажите о тех сложностях, которые у вас там присутствуют, в свете казачества.
Вот недавно я смотрел фильм какой-то, не помню, как он называется, где известный артист играл там роль какого-то следователя, такого бравого. Его, видно, какой-то либо стажер, либо какой-то напарник с ним, там скрывались они от пистолетных выстрелов этих бандитов. Ну, а причем бандиты, они имели такую национальность вполне определенную, о которой, наверное, говорить-то сейчас не тактично или не принято, у нас же угрожают даже за это. Тот спросил, почему, говорит, они буквально на шаг впереди от нас постоянно идут. И постоянно нам приходится от них, вот, они навязывают нам вот эту тактику войны и вообще все это действие. А этот ему отвечает, говорит, потому что они на войне, а мы на работе. Вот, и сейчас у нас на Кубани там казаки ходят вместе с милиционерами, несут там службы разные, там постовые. Там
патрулируют,
много,
да?
Патрулируют, да. Там много таких вот сейчас перед началом вот этой Олимпиады. Там как раз это наш район, они входят в эту 100-километровую эту зону вот эту вот. И там много всего такого, где в казаках нуждаются. Но вот что интересно, вот здесь вот как раз срабатывает этот момент или проявляется. Что вот, допустим, ну, полиция, да, сегодня называется, полицейские именно работают, находятся на работе, а вот казаки все-таки на войне. Потому что казаки нутром чувствуют. Там так видно, что там кого-то можно подкупить, кому-то зубы заговорить там, и проехать. Вот. Если они стоят где-то на мосту, допустим, там проверяют машины все эти. А вот казак, он нутром чувствует, чует врага. Или человека, с которым придется где-то потом на военной тропе встретиться. Поэтому у него уже другое отношение вот, к своим этим обязанностям. Если милиция могла бы просто и пропустить, а часто она и делала, там не один раз уже были такие случаи, вот пост стоит, там вот заправки, например, ну и там всех останавливают. А потом раз подъезжает какой-то микроавтобус, выскакивают люди в масках, видно, или ОМОН там, или какой-то СОБР, этим милиционерам постовым одевают наручники на руки, запихивают в машину и увозят, а вместо них ставят уже других. Ну, неизвестно, почему это так не объясняют.
Ну, не просто, так понятно.
Не печатают об этом, да. Ну, так люди догадываются. Значит, пропустили, значит, проворонили кого-то, значит, что-то.
Или
вот,
подкупили их, может.
Может быть, и так, да. А вот казаки, они уже, ну, они чуют врага.
А вот напряжение чувствуется сильно вот с кавказскими народами? Потому что сейчас и геополитически мы понимаем, что много будет перемещаться на Кавказ и в Среднюю Азию, а Кавказ – постоянный узел. И никогда там, так говорится, нас в покое не оставят. Вот сейчас в каком состоянии вот эти взаимоотношения, и в чем проявляются эти столкновения?
Там, знаете, как-то это казаки все-таки держат себя в руках, хотя их провоцируют вообще на какие-то такие вот действия. Но между собой, конечно, они обговаривают все это и недовольство высказывают. И тут, знаете, вот сейчас бросается что в глаза, что вот эти как раз вот люди, которые мечтают о возвращении всех этих земель кавказских назад, и о том, чтобы вообще лица славянской национальности, где жили где-нибудь за Доном там, или еще дальше, поближе к Москве, в силу многих таких причин, вот эти люди, они в основном-то как-то при деньгах. А деньги – это власть, как известно, реальная такая, надположение вообще в обществе. Вот они как раз вот, ну и потом, если человек не воспитан и не умеет с ними обращаться, просто в хамство, в нахальство все это как-то трансформируется. И это, конечно, возмущает. Это вот и…
Является раздражителем.
Раздражает, да. И провоцирует даже на какие-то действия. Ну, казаки все-таки, они как-то не то чтобы законопослушные, но они понимают, что зачем из-за чего-то попадать в тюрьму.
Но да. Все-таки какой у них статус официальный? Даны им какие-то вот.
Зарплата им дана.
Такая же, они на службе официально стоят, как в Приднестровье, да, как да. Воинство.
Ну, да, это все это зарегистрировано, все. И даже весь социальный пакет на случай там, несчастного случая. Все это они имеют.
А оружие носить они имеют право?
Ну, оружие только на службе. И причем такое травматическое пока. Вот так.
Потому что вспоминается, наверное, вот лет 10 назад, 15, когда вот все события происходили, даже вот накануне еще первой чеченской, что ли, войны, по радио транслировались постоянные передачи из этого района, что казаки просто требовали, приводили ужасную статистику, ужасные случаи, просто говорили, дайте нам самим защитить своих близких и население. Ничего не давали тогда. Потом все после Ельцина очень много изменилось. Но вот сейчас, вот какое положение вещей на месте?
Ну, сейчас, ну, власти это нужен порядок, власти нужна стабильность какая-то. И так вот, допустим, если оружие дать, то, конечно, война начнется быстрее, чем так вот, пока не давать его. Так вроде терпят, как бы. Ну, просто, знаете, казаки – это люди, которые, ну, готовы костьми лечь, вот если понадобится, за свою землю. Причем у них, знаете, ответственность такая вот в сознании присутствует, что у них, ну, другой родины-то нет. За веру, Кубань и Отечество у них там сейчас лозунг такой у нас вот, буквально на всех этих баннерах, там, во всех этих самых. За веру, Кубань и Отечество. И поэтому им и отступать некуда, и бежать некуда. И потом они как-то у них в сознании, что вот за эту землю, хотя и говорят там иногда, что вот там 100 лет тому назад, или 200, или 300 лет тому назад там не было никаких ни казаков, это наша земля была. Может быть, оно так и было даже, но это... Никакой справедливости вот это не прибавляет вот этим заявлениям, потому что вот так вот никто, кроме государства российского, кроме русской армии, солдат русских, никто столько не заплатил за эту землю и кровью, и жизнью, ну и средствами там различными. Поэтому нам просто стыдно было бы, да и вообще это в голову не умещается, что столько было уплачено за эти земли, вдруг их так легко сдать. Поэтому здесь это немыслимо. Но в то же время, в общем-то, чувствуется, что какой-то вулкан он набирает силы, вот мощь какую-то. И вполне возможно, что придет время, что он и взорвется.
Но вот население кавказские национальности, как их реакция на казачество вообще какая? Как их воспринимают?
Ну, значит, вы знаете, вот когда только в начале 90-х, там, когда создавалась какая-то федерация горских народов, и, кстати, вот организаторы вот этого вот собрания, этой федерации, они приглашали и казаков тоже принять участие, вступить в эту федерацию, стать членами этой федерации. Они как-то сначала вроде как бы это хотели жить дружно. Ну, в общем, ну, они чувствуют, что вот если они пойдут на Русь святую, то казаки – это тот порог, ну, который может помешать, который, может быть, даже придется перешагнуть, а если надо будет сломать, если потребуется вот это. Вот они чувствуют, что это преграда, которую надо будет преодолевать. И, соответственно, в общем, так позиционируют, как говорят сейчас, себя вот на это.
Ну вот мы знаем, что даже в Москве нередко, вот и в Питере, в других крупных городах приезжие часто позволяют, которые становятся уже жителями, позволяют себя вести себя, конечно, запредельно нагло и по-хозяйски.
Вот это в Москве. А там они считают себя вообще дома. Там были такие случаи, вот я был участником таких каких-то собраний таких, вот когда приезжал представитель президента, допустим, вот, полпред округа. Ну и там встречали где-то мы в горах, там, в общем, со всеми там этими казачьим окружением, кавказским гостеприимством, все там это было. И вот там был один, я уж не хочу ей называть это имя, он, наверное, там другой уже давно, был один премьер-министр одной из республик этих кавказских. И что-то как-то вот тут казаки, вот все эти вот, потом сам этот полпред, его свита, как-то тут суетились возле стола, там возле шашлыка, а этот вот стоял под дубом там вот отдельно, и один такой янычар возле него, ну, видно, это телохранитель, такой бравый такой джигит. Ну, и кто-то из этих, то ли атаман, то ли вот сам полпред там был, как-то его назвал по имени, и говорит, иди сюда, что ты там стоишь? А он вдруг вот так заявляет, что я на своей земле, и поэтому стою, где хочу. Вот так вот. Ну, как-то уже там достаточно выпито было, поэтому на этот конфуз как-то, в общем, про это, проехали быстро это. Ну, а так вообще в памяти осталось у всех. Ну, и там вот эта позиция. Там, например, еще в 1999 году, когда шел крестный ход, «За честь и верность», по-моему, назывался он тогда, посвященный 2000-летию возникновения христианства. Тогда еще, вот я помню, мы шли на Адыгею крестным ходом, где-то, наверное, около 1000 человек шло по трассе с хоругвями, там казачество как раз, вот и просто там православные люди шли там от города к городу, и потом крестный ход пошел там, ну, до самой Москвы. Фондом Андрея Первозванного было все это финансировано, организовано. Так вот, во-первых, когда мы приближались к той же Адыгее, которая считается самым мирным таким этим народом, республикой у нас на Кавказе, да, это правильно, большинство оно так и это есть. Но там, когда мы приближались, то, во-первых, там многие джигиты, которые вот на своих этих, мы, видите ли, мешали им двигаться по этой, нормально ехать свободно по дороге, и они, ну, бесновались вот, и свою вот такую напряженность выражали тем, что вот там пробуксовывали, так это выглядывали, в общем, со скалом таким это, в окна. Ну, в общем, бесило их вот то, что мы двигались. А потом, когда мы вошли в Майкоп, то вообще нам перегородили, какая-то иномарка перегородила нам движение. Адыгейцы, они вообще небольшие, вообще ростом так обычно это. А тут какие-то от 2 метров и выше, так, человека 3 или 4 из этой иномарки вывалились. Ну и говорят, мол, что вы это здесь делаете? Ходите, у вас Россия большая, то там и ходите, там и празднуйте. А здесь вроде как бы вы ни к чему. Ну, как-то там на них административным ресурсом на них, их, в общем, это отодвинули в сторону. И когда стали заходить в город, там по обе стороны шпалерами стояла молодежь, которая что только руками не показывала, как там не орали, не кричали, не плевались. Я еще боялся, или тухлыми яйцами сейчас начнут сувыряться, или помидорами. Потому что я был благочинным как раз и, в общем, отвечал за весь этот процесс вот этого.
Хорошо, что не камнями там и ничего.
Ну, и даже могли бы и так, наверное. Вот такое вот имело место. И причем никто им не запрещал, и так никто их не отодвинул в сторону. И нас тоже. У нас маршрут был намечен там через центр Майкопа и к храму Троицкому. Нас не пустили через центр, а пустили вот по окраине, там, где новостройки были, в общем, ну, по безлюдным местам. Ну, мы уж спорить не стали, думаем, ладно, что тут добраться бы до места живыми, здоровыми. Вот. Такой вот был, это 13 лет тому назад было.
А сейчас? Ну, сейчас мы можем себе представить, как празднуются у нас мусульманские праздники в столице, да. И какие, ну, а сейчас, требования.
Сейчас, вы знаете, вот опять образ какой-то всплыл, это вот, так вот воображение. Говорят, гора Эльбрус, она вот готовится к вулкану. Вот и с каждым разом все говорят, ну, там наблюдают за этим специальные службы, говорят, что повышается в Кубани все больше и больше присутствие фиона какого-то газа, который является вот свидетельством такого близкого уже. Это.
Так это не образ, и, да? Это
да,
конкретика.
Ну да. Ну и там это, и температура вот там где-то в этих шахтах, в которых там эти стоят термометры, поднимается и поднимается. Поэтому вот он, напряженность растет, и поэтому ожидают, что он может вот-вот и даже...
Рвануть.
Да.
Ну, заметили
вот,
же...
Вот чувствуется, вот когда там живешь, да, вот чувствуется, что вот и в этом плане социально-национальном тоже вот эта вот сила накапливается. Как она вот когда...
Опять же, геополитически вашу землю не оставят в покое наши, так сказать, враги России, естественно, это очевидно совершенно. И поэтому у вас там особое служение. Вы прослушали первую часть интервью с протоиереем Виталием Осиповым, настоятелем Свято-Покровского храма города Белореченска, благочинным церквей Апшеронского округа Екатеринодарской Кубанской митрополии. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Ай, по горам карпатским метелица вьется, сильные морозы зимою трещают. И ай, по горам карпатским метелица вьется, сильные морозы зимою трещают. И ай, проклятый наступает на нашу державу, на крест золотой, проклятый Германец, на нас наступает на нашу державу, на крест золотой. А мой милый черный, черный, черноперовый за веру свою, мой милый черный, черный, черномыровый, с германцами бьется за веру свою. Захотел германец, чтоб наши казаки к нему престолу служить захотел германец, чтоб наши казаки к нему престолу служить бы посильнее. Наши казаки славные рубаки к нему престолу служить не посильнее. Наши казаки, славные рубаки, к небу пристало служить не пошлее. За ягорами трубы, трубы барабаны, отворились двери, и вышел басурман. И за ягорами отворились двери, и вышел басурман. Закипела битва, битва беспощадна, полилась рекою горячая кровь. И закипела битва, битва беспощадна, полилась рекою. Слезно умоляет, чтоб наши головушки курганы не сложить. Казаки Бога просит, слезно умоляет, чтоб наши головушки курганы не сложить. На этим кургане веселые птахи играют за веру свою. На этом кургане веселые пташки весело играют за веру свою.
эфире программа «Благовещение».
Святитель Порфирий, архиепископ Гасский. Святитель Порфирий, архиепископ Гасский, родился около 346 года в Фессалониках, в Македонии. Родители его были людьми состоятельными, и это позволило святителю Порфирию получить хорошее образование. Имея склонность к иноческой жизни, в 25 лет он оставил родину и отправился в Египет, где подвязался на горе Нитрийской под руководством преподобного Макария Великого. Там он встретился с блаженным Иеронимом, посещавшим в то время египетские монастыри. И вместе с ним отправился в Иерусалим на поклонение святым местам и животворящему кресту Господню. После чего поселился в пустыне Иорданской для молитвенного и постнического подвига. Там святой Порфирий впал в тяжкий недуг. Для исцеления он решил идти к святым местам Иерусалима. Однажды, когда он в полном расслаблении и забытии лежал у подножия Голгофы, Господь посетил раба своего в спасительном сновидении. Святой Порфирий увидел Иисуса Христа, сошедшего с креста и обратившегося к нему со словами: «Прими это древо и храни его». Проснувшись, он почувствовал себя здоровым. Слова Спасителя вскоре исполнились. Патриарх Иерусалимский посвятил святого Порфирия в пресвитерский сан и поставил хранителем честного древа креста Господня. В то время святой Порфирий получил свою часть родительского наследства — 4000 золотых монет. Все их он раздал нуждающимся и на украшение храмов Божиих. В 395 году скончался епископ города Газы в Палестине. Местные христиане отправились в Кесарию к митрополиту Иоанну с просьбой поставить им нового епископа, который мог бы противодействовать язычникам, преобладавшим в их городе и притеснявшим христиан. Господь внушил митрополиту призвать иерусалимского пресвитера Порфирия. Со страхом и трепетом принял подвижник святительский сан, со слезами поклонился животворящему древу и отправился для исполнения нового послушания. В Газе он обнаружил всего 3 христианские церкви, а языческих капищ и идолов великое множество. В то время случилось бездождие и великая засуха. Жрецы приносили жертвы идолам, но бедствие не прекращалось. Святитель Порфирий назначил для всех христиан пост, совершил всеночное бдение и обошел с крестным ходом весь город. Сразу же небо покрылось тучами, загремел гром и пролился обильный дождь. Видя такое чудо, многие язычники восклицали: «Один Христос есть Бог истинный». После этого события к церкви присоединились, приняв святое крещение, 127 мужчин, 35 женщин и 14 детей, а вскоре и еще 110 человек. Однако язычники по-прежнему притесняли христиан, устраняли их от общественных должностей, обременяли налогами. Святитель Порфирий и митрополит Кесарий Иоанн отправились в Константинополь, чтобы просить защиты у императора. Их принял святитель Иоанн Златоуст и оказал действенную помощь. Святители Иоанн и Порфирий были представлены императрице Евдоксии, которая в то время ждала ребенка. «Потрудись за нас, — сказали епископы императрице, — и Господь пошлет тебе сына, который воцарится при твоей жизни». Евдоксия очень желала иметь сына, ибо прежде у нее рождались дочери. И действительно, в императорском семействе по молитве святителей родился наследник. В 401 году последовал указ императора о разрушении в Газе идольских капищ и предоставлении христианам привилегий. Кроме того, императрица дала святителям средства на построение нового храма, который был построен в Газе на месте самого главного капища. Святитель Порфирий к концу жизни полностью утвердил христианство в Газе и совершенно оградил свою паству от притеснений язычников. По молитвам святителя совершались многочисленные чудеса и исцеления. В течение 25 лет наставлял архипастырь словесное стадо и приставился в преклонном возрасте в 420 году. Часто приходится слышать о претензиях, предъявляемых церкви, за то, что пользуется она известными привилегиями от государства. При желании можно усмотреть нечто подобное и в жизни святителя Порфирия Газского, получившего помощь от императрицы в борьбе с язычниками. Странное дело, терпеть всякие притеснения от государства можно, а пользоваться плодами Христова подвига нельзя. Да, именно так стоит вопрос. Уважительное отношение мира к церкви есть не что иное, как дар Божий в ответ на приятие миром благовестия Христова, и потому церковь, благодаря Богу, пользуется плодами победы Господней над властью адовой. И все это ради дальнейших успехов христианской проповеди.
В эфире программа «Благовещение».
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127 167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.